этой неделе 5 выпусков у нас были посвящены теме исцеления благодарности. И каждый из нас, мы нуждаемся в том, чтобы возрастать больше всего. Именно в этой сфере, в сфере хвалы, в сфере благодарности. В этом, я думаю, мы, наверное, с вами будем расти на протяжении вечности. 16, 17, 18 стихи 1 Фессалоникийцам, где апостол Павел пишет и говорит: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе». В 18 стихе, подчеркивая, вот это воля Божья, вот это желание Бога, воля Бога о нас во Христе. Это перечень состояния, согласитесь. Всегда радоваться – это состояние. Непрестанно общаться с Богом. И посреди всего благодарить. Это описание некого состояния. Состояние. Хотите? Настроение. Образа мыслей. Но давайте, возьмите этот шаблон и направьте его на себя. Вы способны, вы обнаруживаете себя вот в таком состоянии, всегда радующихся, не переставая общающихся с Богом и посреди всего наполняющих себя благодарностью. И если вы честны сами с собой, то вы скажете: ну нет, ну такое вообще-то возможно или нет? Ну бывает, что я радуюсь, бывает, что я вот отделяю время, молюсь, бывает, что я вот раскачаю себя там в благодарении или поблагодарю Господа. Но сказать же всегда и еще и за все, посреди всего, ну как-то это вообще вы загнули. Нет, это мы не загнули, мы с вами смотрим на планку, которая обозначена для нас как норма. Понимаете, это не что-то вообще за поля выходящие. Это нормы. Это воля Божья для нас. И если Бог поставил для нас вот такой критерий, значит, это возможно. Вторая истина, которую мы выделили. Если Бог хочет видеть это с нашей стороны, то давайте четко обозначим. Значит, Он со своей стороны для этого сделал все необходимое. Еще раз. Если Бог хотел бы от нас это видеть, то это говорит прежде всего о том, что со своей стороны Он сделал все, чтобы у нас вот это состояние, оно было. Скажете: ну как, если бы Он сделал, я бы радовался. Если бы вот и это пришло, и это бы пришло, ну тогда бы я благодарил. Ну ладно, тогда бы я бы еще как-то, но у меня больше не. У меня вот этого нет, и это у меня еще не произошло, и это еще не свершилось, и у вас множество всего, чем вы больше недовольны, чем рады. У вас больше возмущения, чем довольства. В то время, когда нет, вот то состояние, которое Бог обозначил, вот это здоровое состояние, да? Если мы уже на это скажем «да», то тогда мы отправимся, по правильному маршруту вопросов хотя бы, в поиске вопросов. Хорошо, Господь, если такое возможно, всегда радоваться, непрестанно общаться с Тобой, молиться и посреди всего благодарить, если такое возможно, тогда как это возможно? Что мне мешает? Из-за чего все-таки у меня вот не такое, не соответствующее вот этим пунктам мое состояние? Что? Из-за чего? Как? Что? Вы тогда правильными вопросами озадачитесь, и, соответственно, вам проще будет находить на них ответы. Итак, давайте мы сегодня выделим с вами одну из основных причин, которая более всего мешает нам всегда радоваться, да, непрестанно молиться и посреди всего благодарить. Причина номер один – это наш фокус. Скажите, при чем здесь фокус? А вот при том, что всем нам с вами больше всего присуще чрезмерный фокус на самих себе. Давайте вот так. Даже если, повторюсь, даже если вы очень альтруистичный человек, что вы вот себя вот такие жертвенные для других, и вот вы все готовы вот для других, все равно ваш фокус больше всего направлен на себя. Мы больше всего озадачены вопросами, как я себя чувствую, что со мной, вот, что со мной было, что со мной сейчас происходит, что обо мне думают, как ко мне относятся, что обо мне говорят там, где меня нет, что со мной будет вот, завтра или в ближайшем будущем. Оно все в основном вращается вокруг нас с вами. Наш фокус очень уж чрезмерно, давайте вот так, направлен в большей степени на самих себя. Как только Адам согрешил, да, вся его проекция, она переключилась на себя самого. Человек выбрал, принял решение, я хочу быть независимым от Бога, я хочу сам быть Богом, да? Эта идея, которую дьявол подбросил, вы станете как боги. Это понравилась идея и Адаму, и Еве. И вот это как раз жила я сам буду решать, я сам буду думать, я сам буду выбирать себе пути, я сам буду это, я. И в результате Бог, когда приходит, он говорит, у тебя в результате будет теперь получаться жизнь, добытчика, ты будешь добывать себе хлеб в поте лица своего, да, тебе придется добывать. И все, что ты будешь добывать, тебе на это надо будет потеть. Так вот, мы с вами, взяв вот картину грехопадения, историю грехопадения, должны были прийти к выводу, что то, что начало быть свойственным человеку после грехопадения, это... да, максимальное созерцание себя и того, что я делаю. И при получении чего-либо, при появлении чего-либо, все равно, осознанно, неосознанно, человек все приписывал к себе. Это я. Это, вот я этого достиг, я это получил, это потому что я, это потому что как-то я. И при наличии вот этой модели, что везде я, там благодарность в адрес участия Бога, ее практически там не может быть. Почему? Да потому что там и нет фокуса внимания на то, что он там хоть что-то делает. Почему? Да потому что там везде я. Там везде я добываю, я потею, я это делаю. Вот я советую, если вы не слушали эти первые подкасты «Как исцелить благодарность», переслушайте, чтобы вы эту идею увидели. Она из старой адамовской модели не должна находиться внутри нас, а должна появиться другая форма. Хорошо. Но когда вот мы говорим, окей, хорошо, адамовская модель – это плохо, ну, созерцание себя – это да, это нехорошо, мне надо же как-то созерцать Бога, да, но тогда как, вот что же мне делать, чтобы с одного фокус переводить на другое? Ну, уже здорово, ребята, когда вы понимаете, хорошо, вот эта форма созерцания себя, она меня ни к чему хорошему не приведет. Она не даст мне выйти в состояние радости, общения, желания общаться с Господом и благодарить посреди всего. Тогда что делать? Хорошо, второе место Писания на сегодня – это Псалом Давида, 33-й Псалом. Вы посмотрите, Давид тоже ставит интересный стандарт вот здесь, во втором стихе. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие возвеселятся. Величайте Господа со мною, превознесем имя Его вместе». Смотрите, призыв Давида к чему? Это Ветхий Завет. Смотрите, он вот себе проповедует. И он говорит, я принимаю решение благословлять Господа как часто, во всякое время. Хвала Ему как часто, да будет непрестанно в устах моих. Вы думаете, ого, тоже загнул как мужик. Но смотрите, он не просто ого загнул, он понял, насколько эта модель жизни, она здоровая. Понимаете, она способна порождать здоровый образ мышления. Почему? Да потому что, мы с вами еще ниже утвердим, это закон созерцания, от которого будет зависеть и последующие результаты. Итак, Давид поставил для себя, смотрите, стандарт целенаправленного, смотрите, целенаправленного фокуса на Бога, насколько часто? Вот постоянно, во всякое время и непрестанно. Что делать? Созерцать Господа, благословляя Его во всякое время и вознося Ему хвалу непрестанно. Скажете, ну это Ветхий Завет, ну а как это вообще? Это вообще возможно каким-то вот людям в Новом Завете? Это возможно. Все это возможно. Давайте посмотрим, как эта модель нам представлена в Сыне, представлена в Иисусе. Иисус жил такой жизнью, а Иисуса нам с вами важно рассматривать как стандарт и образец нашей жизни. Иисус показал себя не просто как вот Бог, который вот попробуй его достигни. Нет, как раз Иисус показал с тобою, собою жизнь именно Сына Человеческого для нас с вами. И то, по каким принципам мы с вами можем идти наше земное поприще. А посмотрите, какую модель Иисус вот описывает в отношениях себя и Бога. 19 и 20 стихи 5 главы. Иисус говорит о себе. «Истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих». Так что вы удивитесь. В 19 стихе Иисус говорит, Сын, то есть буквально на себя, смотрите, Он о себе говорит, «Я ничего не могу творить сам от себя, если я не увижу Отца Творящего». Но и когда мы с вами смотрим на Иисуса, то в другом месте Писания Он скажет, «Видящий Меня видит и Отца», скажет Он на вопрос Филиппа, «Покажи нам Отца». Он скажет, «Как ты не видишь Отца? Все, вот то, что ты на Меня смотришь, вот это Отец. Я являл везде Отца. Я ничего не говорю сам от себя. Я ничего не творю сам от себя». То есть мы можем смело с вами сказать, то, что Иисус делал, Он всегда творил волю Отца. А это значит, Он всегда смотрел, Он всегда созерцал Отца. Мы с вами удерживаем сейчас именно вот этот пункт. Важность закона созерцания. Кого я созерцаю? На что я смотрю? Дьявол претендует на то, чтобы забрать фокус вашего внимания на себя. Но точно так же мы с вами в нашем здоровом состоянии, как глядя на Иисуса. Смотрите, Иисус всегда удерживал свой фокус на Отце. Ой, ну вас вообще, ну как это возможно, как это можно жить так? Ну мы же нормальные, мы же люди все, мы живем же тут посреди такой жизни. Неужели вы не видите, что происходит? Ну посмотри, что мне новости теперь не смотреть, мне из дома не выходить, мне что только сесть вот и на Бога и смотреть. Так я и жить не смогу. Да нет, никто вас из жизни не вырывает. Да Иисус не был же отрешен от жизни. Понимаете, Он же не пришел монашество нам и аскетизм насадить. Он пришел, и Он жил посреди будней. Он, наоборот, входил в будни людей, естественно. Он знал все новости, которые происходили в Палестине, в Израиле. Что делала Римская империя в то время на оккупированной территории Израиля, да? Он все это понимал, он жил посреди всего этого. Израиль, евреи жили там же, на той же территории, да? Но, посмотрите, удивительная картина. Большая часть из них, они рассматривали внешние события, они созерцали внешние события и себя в этих событиях. Они созерцали внешние события и себя посреди этих событий. И все, что они видели Рим, который захватил сейчас их, они видели давление со стороны империи, они видели тяготы жизни, работа, быт, что есть, что пить, во что одеться, как я посреди всего этого, как мне защититься, как мне прокормиться, как мне пропитаться, а как я себя чувствую, как мне отдохнуть, я вокруг того, что сейчас, как я реагирую, вот события, я на них реагирую, вот жизнь, вот она жизнь, вот где весь мой фокус. Но посмотрите, посреди того же самого находится Иисус. Сейчас мы хотя бы отвечаем на вопрос, такое возможно находиться посреди обычных будней, да, или стандартных будней, с большей-меньшей активностью, но при этом фокус удерживать на Отце, удерживать на Боге. Такое возможно? Ответ – да, такое возможно. Вот у Иисуса так получалось. Несмотря на то, что происходило вокруг Него, Он удерживал свой фокус на Отце. Хорошо, вы скажете, ладно, хорошо, если это возможно, давайте, объясните мне, как это возможно. Как возможно вот этот закон созерцания умудряться вот применять к себе лично? Хорошо, лучше всего мне в этом однажды помогло те же слова Иисуса, только в Матфея, в 6 главе. Иисус там учит о светильнике. 6 глава, 22 стих, 22 стих. Иисус говорит: светильник для тела есть око. Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Вот сейчас мы уже ближе рассматриваем закон созерцания. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Если вы бегло читаете эти слова, они вам кажутся какими-то чуть несуразными или какими-то сложными. Светильник для тела есть око. Око твое будет чисто, все тело будет светло. Какая связка между око и светильник? Если око будет... А что, мое око может быть грязным? Но если грязное, помыл бы... Если око будет чисто, все тело будет светло. Как оно будет светло? Тело светится, око, светильник... Если око худо, тело темно, если свет тьма, Ну, не спешите, здесь достаточно все премудро, как раз и разложено Иисусом, потому что здесь закономерность, и вы в этой закономерности все равно постоянно функционируете. Просто дело в том, куда она направляется. Смотрите, Иисус как раз здесь и показывает. Ваши глаза, ваше око является светильником для вашего тела. Вот начните только хотя бы с этой мысли. Смотрите, для того, чтобы ваше тело могло куда-то двинуться или знать, что ему делать, в каком направлении ему повернуться, что вокруг вас, враги или друзья, благоприятное или неблагоприятное, от чего вам увернуться, а куда вам направиться. Если вокруг вашего тела нет света, вам сложно получить вообще хоть какую-то ориентацию. Согласны, да? Поэтому для вашего тела, для его ориентации, куда ему направиться, ему нужен светильник. Хотя бы, который мог осветить пару метров, 2-3 метра вокруг вас. Вам светильник нужен для тела, да? Чтобы что? Ориентацию получить. А теперь Иисус говорит, а теперь вот этим светильником обозначьте ваши глаза. Ваше око является светильником для вашего тела. Я теперь понимаю. Скажет кто-то из вас. То есть то, куда я смотрю, от этого будет зависеть. Будет ли у меня получаться свечение или будет вокруг меня получаться тьма? Иисус как раз на это и указывает. Если твое око будет чисто или будет смотреть на чистое, то тогда тело будет светло. Если твое око будет смотреть на худое, то тогда тело будет темно. Тогда вы можете увидеть вот эту некую закономерность, что то, на что вы смотрите, или, как мы говорим, то, что вы созерцаете, от этого будет получаться в результате либо свет вокруг вас, либо тьма. Либо свет вокруг вас, либо тьма. Хорошо, ладно, тут понятно. Но тогда у меня вопрос, где, как, что это за чистое, что это за худое? Так вот, чтобы вам разобраться, что такое чистое и худое, да, давайте я вот так обозначу это. Чистое – это проявление воли Божьей. Нечистое – это результаты проявления воли дьявола. Чистое – это результаты проявления воли Божьей. Нечистое – это результаты проявления воли дьявола. И более детально вы сможете это изучить, если отправитесь в Ветхий Завет и просто даже перечитаете все законы о чистом и нечистом, и попробуйте хотя бы вот на эти тезисы, на эти определения вот сказать «хорошо, да, это подходит». Все нечистое является ничем иным, как проявлением воли дьявола. Все чистое – это то, что Господь смог сделать, и это неповрежденное. Так вот, смотрите, получается, что мы с вами способны смотреть как на волю Божью, так и на волю дьявола. Так, ну ладно, хорошо, я могу смотреть на волю Божью, могу смотреть на волю дьявола. А вот эта ситуация, вот на которую я сейчас смотрю, Это как мне понять? Это воля Божья или не воля Божья? Или воля дьявола тут? Где тут что? Вот, видите, мы к хорошему вопросу пришли с вами. А как мне понять, где воля Божья, а где воля дьявола? И вот здесь сейчас приготовьтесь. Может быть, это будет вначале сложно, но попробуем мы с вами и этот тезис закрепить. В каждом событии, которое происходит на этой земле, будет обязательное участие всегда. Как одной, так и другой стороны. Как духовный мир Царства Божьего, так и духовный мир Царства бесов и демонов являлись непосредственными участниками любого события, происходящего в этом мире. Как это вы такое можете сказать? Неужели вот болезнь, которая вот произошла вот в жизни человека? Меня всегда учили и говорили, что болезнь это не от Бога, болезнь от дьявола. Все правильно, вам все правильно говорили, да, болезнь не то, чем занимается Бог. Ты что мне благодарить теперь за болезнь, когда я на нее смотрю? Если это болезнь, как мне посреди болезни благодарить? Если вот пришло какое-то разрушение, как мне посреди разрушения благодарить? Давайте вот, вы стали перед этим фактом, болезнь, вы заболели, да, и вы смотрите, все, вот болезнь пришла, но тут же призыв, всегда радуйтесь, непрестанно общайтесь с Господом и посреди этого благодарите. Вы скажете, Господи, да как мне ж тут благодарить Бога, его ж тут нет в этом всем. Но давайте начнем с того, что вот то, к чему вы сейчас пришли, это обязательный результат вашего взаимодействия либо с волей Бога, либо с волей дьявола. Но участвовали во всем этом процессе всегда две стороны. Я имею в виду две стороны духовного мира. Вы пришли к этой болезни, например, не за одну минуту и не за один день. Давайте представим, что эта болезнь, у нее было развитие. Ну, представьте, что эта болезнь, она развивалась годы. Каким образом? Да по мелочам. Вы просто ели все, что вам хотелось есть, вы спали, где вам хотелось спать, ходили, где вам ходить хотелось. В общем, с телом обходились, как вы, вот так в кавычках, считали правильным. Но послушайте, когда вы это делали, вот такие маленькие решения принимали, вам важно вот здесь также осознавать, вы не были оставленными так, что вообще Бог безучастно на все это смотрел. Бог и даже тогда он был участником этих событий, ища какие-то возможности, чтобы вас остановить. Вам могли приходить мысли, вот давай, вот не ешь этого, или не делай вот этого, или перестань вот это. Как-то Бог пытался со своей стороны увести вас от этого пути, который вел к вот этому результату. Не может Бог стоять пассивно, когда вот человек идет в каком-то направлении. Это мы с вами игнорируем и подавляем какие-то мысли от Бога приходящие или советы, которые приходят к нам от Бога. Будь то внутри вас, будь то извне, когда люди пытаются как-то вам подсказать, вот не делай этого или вот сюда. И Бог как-то искал того, чтобы вот вы в этом не оказались. Но, как правило, мы с вами вот выбирали, думали, да нет, это все чепуха, и мы, как правило, работали в режиме подавления одного и утверждения другого. Мы подавляли советы Господа, какие-то мысли от Бога, простые какие-то рекомендации от Него приходящие. Мы это подавляли легко. Да, ну, да, А вот мысли от дьявола, вот эти мысли похоти, мы с вами как-то оправдывали и утверждали внутри себя. Окей? Окей. Ну, смотрите, если вы уже видите, что даже в этой ситуации и дьявол там был участником, и Бог там был участником, Бог в этой ситуации был участником, который искал того, чтобы вас оттуда увести. Но дьявол искал того, чтобы вас в это втянуть. И да, вы больше тянулись к исполнению воли дьявола. Но, повторюсь, на протяжении всего этого времени Бог не был пассивно стоящим. Смотрите, если у вас есть уже осознание того, что везде, всегда есть участие двух сторон, и Бог участвует со своей стороны в любом событии, и дьявол участвует всегда в любом событии. Повторюсь, какое бы даже драматическое оно ни было, Но когда драматизм происходит, не приписывайте это воле Бога. Рассматривайте Бога всегда, который ищет спасти, дать жизнь и дать жизнь с избытком. А дьявол, который всегда ищет того, чтобы украсть, убить и погубить. Если вы видите результат, украл, убил и губит человека, это результат взаимодействия самого человека с врагом, который его обворовывает, губит и убивает. А Бог всегда посреди этого ищет возможности как бы достучаться и остановить этого человека. Никогда Бог не был пассивным в жизни ни одного человека. Вопрос всегда будет стоять, с кем человек будет сотрудничать. Я снова вернусь к этому тезису. Всегда рассматривайте участие двух сторон. Как в драматических событиях, так же даже и в радостных событиях. Хорошо, нате вам противоположный пример. Возьмем женщину, страдавшую кровотечением. Она пробирается, да, касается края одежды Иисуса, получает исцеление. Чудо исцеления! Аллилуйя! Ну вот теперь смотрите. Когда Иисус озвучивает ей диагноз, «Черь, вера твоя спасла тебя», он как раз указывает, сейчас не просто я чудо сделал, ты взяла сейчас... И ты взяла даже эту силу исцеления без участия моей воли. Понимаете? Иисус сейчас вообще не знал. Он даже не давал разрешение на высвобождение силы. Она ее вытянула. Она к ней подсоединилась. Вы понимаете? И он указывает, твоя вера это взяла. Но, когда мы понимаем с вами, что не сама по себе та женщина смогла вот дотянуться и подключиться к силе Божьей, это не она сама. Иисус говорит, никто не может прийти ко мне, если Отец мой Небесный не привлечет. Вера приходит от слышания, слышания от Слова Божьего. Эта женщина, она как-то до этого прикосновения к краю одежды Иисуса, она уже взаимодействовала с Духом Божьим. Она отвечала как-то на те побуждения и на те советы, которые приходили к ней от Духа Божьего. Бог действовал в жизни этой женщины, ведя ее куда? К исцелению. А она на это отвечала. Но теперь смотрите, поставьте паузку и вопрос к вам. А как вы думаете, посреди этого же самого процесса, а дьявол действовал, пытался действовать в ее жизни? Был ли дьявол активен в том, чтобы как-то ее остановить, повернуть назад, перевести ее внимание на что-то другое, чтобы она к другому, над другим соединялась, другую волю творила? Как вы думаете, дьявол посреди этого делал ли свою какую-то часть? Ага, во, видите? Вы понимаете, что скорее всего да. Скорее всего да. И ей посреди этого пути, вроде бы мы смотрим, какая молодец женщина, смотрите, чудо исцеления, здесь только Бог, дьявола вообще в этой истории нигде не было, там один Бог, там был и Бог, и Дух Божий, и дьявол там тоже был, но вот человек в этом процессе, он как раз выбирал созерцание, исследование за вот этим духовным миром, за Духом Божьим. А этому он противостоял и не взаимодействовал с этим. Но возвращаюсь к этому тезису. За всяким событием вам важно признавать участие обеих сторон. Обеих сторон. И дьявол всегда действует. И Дух Божий всегда действует. Ладно, женщина, да на самого Иисуса посмотрите. Тот же самый Иисус. Писание говорит, Он был искушаем во всем, но не согрешил ни в чем. Понимаете, Иисус был искушаем во всем. Это значит что? Это значит, что дьявол тоже искал того, чтобы действовать и осуществлять что-то в его жизни-то. И Дух Божий осуществлял свою работу в его жизни. И дьявол искал того, чтобы осуществлять свою работу. Хорошо, вы скажете, ну а к чему это нам для закона созерцания, вот светильник, око, на что я смотрю, на худое или на темное? А вот теперь соедините все пазлы вместе. Посмотрите, вот одно и то же событие, которое сейчас происходит перед вами, на которое вы смотрите. В этом событии есть определенная часть, которая сейчас приведена как воля дьявола к проявлению, но в этом же событии есть и определенная часть воли Божьей, которая либо приведена уже к проявлению, либо ищет своего проявления. Но именно от меня, именно от вас будет зависеть, что вы сейчас будете больше рассматривать, на что будет сейчас направлено ваше око в этой ситуации. И именно от того, что будет созерцать ваше око, или чистое, или волю Божью, которая здесь происходит, или волю дьявола, от этого будет зависеть. Либо светом будете вы наполнены, либо тьмой. Вы будете иметь ориентацию сами лично, либо же вы будете во тьме дезориентированы. Когда вы смотрите на волю Божью и созерцаете волю Божью, это обязательно будет производить, да, мы сказали, и свет, но обязательно это будет приводить вас к определенному состоянию. Состоянию мира, радости и доверия, хвалы и благодарения. Почему? Потому что вы созерцаете Его работу. Вы способны видеть действующего Бога в этой сфере. Когда же вы созерцаете работу дьявола, то тогда у вас не получится никакой хвалы, никакого благодарения. Скажете, хорошо, как мне это применять на практике? Вот, хорошо, ваши родные и близкие. Давайте, вот ваши родные и близкие. О ком вы молитесь больше всего, допустим, и хотели бы, чтобы они уже спаслись и в конце-то концов тоже обратились к Господу. Смотрите, что с вами происходит. Вы, как правило, вот так же попадаетесь в эту ловушку неверного созерцания. С одной стороны, вы начинаете молиться, вы знаете волю Божью, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вы начинаете молиться. Но после того, как встали с молитвы, да, вы-то отправляетесь в жизнь. А особенно к вашим родным и близким, с которыми у вас происходит что? Соприкосновение-то, да? И глядя на них, вы начинаете видеть проявление воли дьявола. Ну, у каждого свое. У кого-то муж приходит, да, к вечеру поддатый. Кто-то вас раздражает, кто-то вас доводит до белого коленя, кто-то вас подводит, кто-то вас не слушает, кто-то вас игнорирует. Без разницы, как воля дьявола через этих людей проявляется. Но я предполагаю, как-то да проявляется. И знаете, что будет сейчас происходить? Вот утром вы молились об этом человеке, да? А днем у вас уже конфликт произошел какой-то. И вы смотрите, вы недовольны, вы возмущаетесь на него. Вы скрежещете зубами, вы внутри там что-то вынашиваете. Но все это знаете из-за чего? Из-за того, что вы созерцаете, смотрите, результаты проявления воли дьявола. Вы смотрите сейчас на худое. Ваше око смотрит на то, что худо, и в результате вы во тьме оказываетесь. Вам не видно. У вас там не может работать вера в должном состоянии, у вас там не будет радости, вам сложно что-то там рассмотреть. Но послушайте, стоп, поставьте здесь на паузу. Вы скажете, а как по-другому мне? Вот же ж подлец пришел, пьяный пришел. Я уже сколько ему говорю, я ему уже сколько... А он приполз. Что мне с этим делать? Радоваться вокруг этого? Танцевать, петь и плес? Нет, стоп. Вам нужно рассматривать волю Бога, которая осуществляется в жизни вашего человека. Как она осуществляется? Он до сих пор вон ведет себя как-то. Подождите, но первый, кто способен начать рассматривать волю Бога, которая приводится в проявлении в жизни вашего мужа, допустим, да, это вы. Вы способны, у вас есть вера, вы способны видеть, что когда вы молитесь о воле Божьей, когда вы провозглашаете волю Божью, Дух Бога пошел что-то делать в жизни вашего мужа. Это его обещание. Это его желание спасти его, и чтобы он достиг познания истины. Дух Бога пребывает на вашем духе. Почему? Потому что написано «излит на всякую плоть». Дух Бога излит на вашего мужа. Все будут научены Господом. У вас есть обещание, что Дух Бога будет научать всех. Но я же этого не вижу. А с чего вы взяли, что вы это сразу увидите? Вам надо в это прежде всего поверить. Святой Дух, я благодарю тебя, ты научаешь моего мужа. А как вы можете увидеть научение сразу же? Вы уже сколько в церковь ходите? Вас скольким уже вещам учат? Это все проявилось уже по факту, так что оно видимым стало? Нет! Но кто-то должен об этом быть в вере. Рассматривайте. Вы способны рассматривать исполнение воли Божьей в жизни вашего мужа. Но смотрите, когда вы рассматриваете волю Божью, то вам никак не обойти. Вы все равно будете упираться в благодарность. Господь, я благодарю Тебя. Это Ты пообещал, и я верю, Ты это делаешь. Мой муж научаем Господом. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что власть Твоего имени работает, и Ты сказал, что мы свяжем на земле, будет связано на небе. О, если бес какой-то сейчас дурачит моего мужа и заставляет его творить его волю, я связываю этот дух. И Ты сказал, Иисус, что я свяжу, то связывается. Благодарю Тебя, бесов связал. Аллилуйя. А что разрешаю? А я разрешаю. Я говорю, Святой Дух, Твое влияние да пребудет на сердце и разуме моего мужа. Научаем Господа. Слава Тебе! Аллилуйя! Благодарю Тебя! Что вы сейчас делаете? Вы берете то, что Бог пообещал, и вы это созерцаете. Но этого же еще не видно по факту! Ну а кто вы тогда? Мы же с вами люди веры. Это язычники живут от видимого, а мы с вами призваны невидимое приводить в видимое состояние. Но если мы с вами номер один вначале не способны это увидеть, невидимое увидеть внутри себя, то как же оно станет видимым? Возвращаясь к словам Иисуса, Иисус как раз и говорит, мне вначале надо увидеть. И Он говорит, я вижу, что творит Отец. Затем я делаю, и получается проявление. Получается видимое потом проявление, материальное, но оно не появится прежде, нежели я его не увижу. Где? В невидимом. Итак, сегодня мы с вами вращались вокруг закона созерцания. Без него вы никак не сможете ходить в постоянном благодарении, удерживая свой фокус на Бога. За ваш фокус ведется борьба. Дьявол ищет того, чтобы ваш фокус уводить на то, что ему удается делать. Рассматривай работу дьявола. Смотри, как все плохо. Посмотри, что происходит в мире. Посмотри, тебе же надо знать, посмотри, какие люди подлые. Посмотри, как вот здесь воруют. Посмотри, что он сделал. Посмотри, вот они факты. Давай рассматривай. Созерцание работы дьявола никогда не поможет вам ходить в радости и в благодарении. Вы не сможете посреди этого благодарить Бога. Почему? Да потому что вы будете больше возмущаться Богом, будете роптать на Бога, на Его бездейственность. В то время, когда не Он бездействует, а вы бездействуете в своем созерцании. В то время, когда мы с вами, как рожденные свыше, призваны и посланы и помазаны приводить сделанное Богом к видимому проявлению, мы бездействуем, поэтому явление Бога в этом мире меньше, чем явление дьявола. И вопрос не в Боге, чем мы можем возмущаться. Где же Бог, куда Он смотрит? Вопрос оказывается в святых, которым нужно исправить закон созерцания и переставать больше рассматривать волю дьявола и научиться больше рассматривать волю Божью. Аминь. Если вот в таких, допустим, каких-то делах повседневных, буднях вам сложно рассмотреть то, что Бог делает в той или иной сфере, начните тогда хотя бы с прошлого. Вернитесь в прошлое, к Евангелию. Я имею в виду к Голгофе 2000 лет назад. Что там произошло? Что Бог сделал тогда? Что дьявол тогда пытался сделать? Что он планировал сделать? И начните хотя бы вот рассматривать те истины так, чтобы это приводило вас в состояние радости, благодарения и хвалы. Мы всегда с вами можем с чего-то начинать. Но давайте будем с чего-то начинать, чтобы наша благодарность была здоровая, а нездоровое состояние неблагодарности вообще нам не было с вами свойственно. Аминь. Аминь. Слава Господу. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. И прямо сейчас, Отец, мы принимаем решение и просим Тебя, Святой Дух. Вот то, на что мы сегодня смотрели, то, что мы сегодня слышали, и мы просим все Тебя, научи нас, Господь, хранить свое око так, чтобы весь наш фокус всегда, постоянно был направлен на Тебя и на то, что делаешь Ты посреди наших будней. Нет ни одной сферы, в которой бы ты бездействовал. Ты всегда активен, как врач и целитель, как наш обеспечитель, как пастор добрый, как сражающийся за нас Господь Саваоф, как ведущий нас по пути, по которому должен нам идти, как учитель и наставник, наставляющий нас на всякую истину, как чудный советник, дающий нам советы. Ты всегда активен, всегда, и никто лучше тебя не знает, что происходит в нашей жизни. Слава тебе, Господь. Поэтому научи нас верой видеть тебя, действующего. Там, где даже нам удалось игнорировать тебя, там, где мы, Господь, пропускали твои советы, осознавая твое служение, Господь, чтобы нам было проще каяться, осознавая, Господь, то, что мы тебя пропускали, мы игнорировали твои советы, но ты там был. Господь, мы благодарим тебя за твое постоянное участие, за твою постоянную работу в нашей жизни. Снова повторим, Господь, мы снова просим тебя, научи нас не созерцать волю дьявола, не позволять своему сердцу, своим мыслям, своим глазам и своему фокусу направляться больше всего на созерцание работы дьявола. Направлять, целенаправленно направлять свой фокус на то, что делаешь ты в сфере нашей семьи, в жизни наших родных и близких, в жизни нашего тела, в жизни, Господь, наших финансов, в нашем служении, Господь, на нашей работе, во взаимоотношениях с какими бы то ни было людьми, видеть тебя, творящего во имя Иисуса. Видеть верой, смотреть верой. Созерцать, Господь, твою работу и торжествовать, аллилуйя, от того, что, начавший доброе, ты исполняешь свою волю. А мы с тобой сотрудничаем. Господи, как это Иисус мог говорить о себе? Мы ничего не творим сами от себя. Господь, чтобы мы всегда говорили эти истины, мы ничего не творим сами от себя. Мы пришли на эту землю не для того, чтобы творить волю свою, но волю пославшего нас Отца. Дай аминь. Господь, мы связываем себя словами уст своих, и мы говорим, да, мы ничего не творим. Мы видим тебя, творящего. А ты любишь нас, и поэтому показываешь нам все, что творишь сам. Хвала тебе, Господи. Всегда творящий, всегда показывающий, всегда привлекающий наше внимание. Слава тебе, Иисус! Аллилуйя! Мы благодарим тебя за великие радости, Господь, за великие потоки твоего благоволения, за твою праведность, за твой мир, Господь, за блаженство в деснице твоей, за принятие, Господь, всякого дара совершенного от тебя. Благодарим тебя! Благодарим тебя во имя Иисуса! Евангелие твоей завершенной работы в каждой сфере да будет проявлено. Господь, да утверждается сердце наше, да утверждаются, Господь, стопы наши. Аллилуйя! Да преображаются наши тайные комнаты, да преображается наше познание тебя во имя Иисуса. В каждом дне помоги нам радоваться, общаться и благодарить тебя. Хвала и благодарение, хвала да будет в устах наших непрестанно. Господь, мы поставляем эти стандарты и говорим, да будет это в нашей жизни. Да будем мы людьми всегда радующимися, непрестанно молящимися и за все благодарящими тебя. Амин. Аллилуйя. Да будем мы во всякое время благословлять имя твое и непрестанно хвалиться тобою во имя Иисуса. Да и аминь. Да будет так. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Господу. Аминь.